Когда нет возможности показывать массовые дела, надо показывать личные истории. Постоянно надо помнить, что те люди, которые сегодня протестуют, сегодня рискуют высказывать свою позицию, даже анонимно, они спасают честь российского народа, они показывают и нам, и всему миру. Не все российское общество поддерживает войну.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Партизанский протест. Журналист Борис Грозовский, историк Сергей Лукашевский, искусствовед и куратор Катерина Беленкина. О реальных формах и судьбе антивоенного протеста в России. И это фрагменты записи телеграм-канала «В стране и мире». Разговор ведет Борис Грозовский. Начнем с его впечатлений о визуальном протесте, о городе Боровск, о протестных и антивоенных граффити там.
Люди перешли к более художественным, так скажем, формам. Стикеры, агитация через ценники, листовки, удаление военной агитации, распространение антивоенной. Я чуть-чуть расскажу про боровский кейс, он так-то меня лично очень затрагивает. Я был в Боровске, это Калужская область, прекрасный старый городок, немножко в стороне от шоссе и железной дороги, с очень хорошо сохранившейся исторической застройкой. И, конечно, гуляя по Боровску, мы не могли не обратить внимания, что множество старых домов расписано совершенно прекрасными картинами во весь фасад дома. Теперь вот оказалось из недавней статьи в «Медиазоне», что автор этих картин 84-летний боровский художник Владимир Овчинников. У него интересная история. Его отец был арестован за несколько месяцев до рождения Владимира. Его отец оказался в ГУЛАГе по ложному, естественно, обвинению в участии в троцкийском заговоре. Овчинников всю жизнь прожил фактически в Боровске, расписал огромное количество домов. После начала войны он, в частности, нарисовал девочку в цветах украинского флага, на которую падают бомбы, получив за это в суде 36, по-моему, тысяч рублей штрафа. Его защищал адвокат Алексей Федяров из «Руси сидящей». Овчинников на этом совершенно не остановился. Он рисовал на автобусных остановках довольно много, в частности, голубя, которого буквально блюет на букву «З». Удивительная совершенно история, да, человека таскали в суд. Ему, к счастью, удалось собрать примерно втрое больше, чем нужно было на уплату штрафа благодаря помощи волонтеров. И теперь он планирует издать альбом с рисунками на тему репрессий. В частности, в Боровске на одном из домов у него есть картина, где репрессированные боровчане и Александр Солженицын.
Борис Грозовский считает, что антивоенный протест в России переходит в партизанские формы, параллельно репрессиям.
Как вообще понимать такой вот немножко партизанский, что ли, протест в диктаторских режимах? Тоталитарный у нас режим или нет? Наверное, еще не тоталитарный, но уже диктаторский. Да? Получается, что протест возможен только партизанским образом, как движение сопротивления. Как это все понимать и, может быть, как сделать его более видимым для наблюдателей из внешнего мира?
Я сначала хотел бы чуть-чуть другую тему затронуть. Возникло некоторое соображение по поводу характера происходящих репрессий. Поначалу, когда еще протест был более массовым, мне казалось, что через несколько дней власти должны перейти к каким-то массированным акциям запугивания, там, с масштабными, я не знаю, интернированиями, превентивными задержаниями сотен активистов по каким-нибудь спискам неблагонадежных, там, ранее привлекавшихся на разных протестах и так далее. Тем не менее, мы видим, что, несмотря, безусловно, на очередное качественное ужесточение законодательства и усиление беззакония, репрессивная практика, она пока в большой степени остается в русле той, которую мы наблюдали все последние годы. У меня возникла мысль, что это совершенно не случайно, что это, конечно, не то, что кем-то специально придуманная концепция, но это система репрессий, в которой во главу угла ставится не жестокость и масштабность сама по себе, а во главу угла ставится произвол. Ведь мы действительно вот в плане трактовки судами положения закона дошли до какого-то абсолютного предела, когда, собственно, формулировка закона с точки зрения буквы, с точки зрения прямого смысла слов не значит уже вообще ничего, считывается только неформальное значение. Подавление любого протеста, связанного с антивоенным движением. Мы распознаем врагов и их наказываем. Это в действительности вызов для движения протеста, это вызов для движения сопротивления. Эта система может быть и менее страшная, чем та, которую мы читали в книжках о репрессиях сталинского времени, но она оказывается невероятно гибкой. Ей не страшны вот эти кампании, для нее не требуется какого-то огромного и, соответственно, дорогостоящего аппарата принуждения. Тем не менее, она превращается в постоянно действующий механизм запугивания, который как раз и позволяет добиваться парализации общественной воли, когда действуют только одиночки или пары-тройки людей, которых относительно много, но, тем не менее, недостаточно для того, чтобы это превратилось действительно в массовый протест. Что касается видимости протеста, вот мне кажется, что мы действительно, я здесь применю мысль Григория Юдина о том, что мы зависли на грани между еще не тоталитаризмом и тоталитаризмом. Тоталитарный режим и требует от общества, да, всеобщего участия, и как бы априори его подразумевает. Поэтому очень маленький по своему масштабу знаменитый протест 25 августа 1968 года и оказался столь символически нагруженным и звучащим, потому что он был про то, что нет, не весь советский народ поддерживает вторжение в Чехословакию. Вот целых 7 человек его не поддерживают, целых 7 человек выступают против. И реальный протест, массовый протест оказывается невозможностью. Да? Поэтому, соответственно, каждый отдельный протест оказывается, с одной стороны, не масштабным, с которого можно сделать красивую картинку, а с другой стороны, и не уникальным, чтобы, соответственно, произвести впечатление уникальностью своего жеста. И это трудность, перед которой оказались сегодня протестуют против войны все, кто хочет оказать некоторое влияние и давление на общество. Сделать его более видимым, наверное, постоянное напоминание и постоянное отслеживание этих событий. Я, в частности, всерьез думаю о том, что в идеале должны быть, скажем, за пределами России какие-то выставки и сборники, которые бы этот протест показывали. Показывали бы лица людей, показывали бы случаи протестов. Когда нет возможности показывать массовые дела, надо показывать личные истории. Точно так же, как война в Украине ощущается иначе не просто через сообщение о массированности боевых действий, а о личных историях и личных ужасах людей, подвергшихся мучениям, людей убитых, людей, спасшихся чудом. Точно так же и протест актуализируется через личные истории смелости и личные истории сопротивления.
Давайте теперь обратимся к Кате Беленкиной. Катя работала в фонде Егора Гайдара, работала в центре Гелеровского, а с осени, наверное, 21 года волей-неволей оказалась как бы в эпицентре двух процессов. Вернее, они собственно, на Кате пересекаются. Да? Одно – это ликвидация мемориала. Борис Беленкин, кстати, работает в мемориале много-много лет. А, собственно, за антивоенные выступления, в которых и Катя, и брат ее Алексей активно участвовали, Алексей дважды был арестован. Катечка, то, как ты описывала в Фейсбуке эти бесконечные хождения с посылками. Не знаю, я все время вспоминал, конечно же, значит, Ахматову с сыном. Как это было, как это переживалось и тобой, и Алексеем. В чем разница, да, вот этого первого срока, который был осенью, и второго, который закончился совсем недавно?
В ноябре проходило судебное заседание, слушание по делу о ликвидации международного мемориала. Первое слушание происходило 25 ноября в Верховном суде. Мой брат Алексей Беленкин вышел тогда с плакатом на одиночный пикет. Он стоял на отдалении от здания Верховного суда и стоял с плакатом «Мы мемориал». Но стоял, это громко сказано, несколько секунд. Он тут же был задержан, помещен в автозак и отправлен в ОВД. А мы в этот момент с семьей находились, собственно, внутри суда, на самом судебном заседании. И только когда первое слушание закончилось, узнали о том, что Алексей задержан. Он был оставлен там на ночь, И, честно скажу, мы не ожидали, что вердикт будет таким суровым за этот одиночный пикет. Он получил на следующий день 25 суток административного ареста. И мы, конечно, все были подавлены и совершенно ошарашены. И, соответственно, дальше были эти бесконечные дни первого Лёшного ареста. Но тут случилось небольшое чудо, заключающееся в том, что я обнаружила у себя дома и совершенно забыла о том, что у меня есть бумажка под названием «Судебная доверенность». И я призываю всех, кто находится в России, сделать такую бумажку. Это золотой документ, абсолютно. Найдя эту бумажку, я, собственно, могла навещать Лёшу Алексея в спецприемнике. Я могла это делать хоть ежедневно. Отношение ко мне в спецприемнике было особенное благодаря этой бумаге. Я проходила в специальную комнату без свидетелей. Неограниченное количество времени мы могли с Лёшей общаться. Я не очень злоупотребляла этим. Раз в 3 дня я приходила, и Алексей тоже просил меня не злоупотреблять, потому что у него было некоторое чувство неловкости перед другими сокамерниками, у которых такого приоритета, такой золотой бумажки не было. Соответственно, в конце декабря Алексея отпустили. Он какое-то время приходил в себя, и все мы приходили в себя. Параллельно суд над правозащитным центром и международным мемориалом продолжался. И было, в общем, понятно, что все идет к печальному финалу. Но, кстати, хочется заметить, что многие нам говорили, что такой тяжелый вердикт именно вот про одиночный пикет Алексея с плакатом «Мемориал» связан с тем, что он стоял возле Верховного суда. Но так или иначе, потом 2 месяца свободы, но потом 23 февраля, накануне войны, Леша позвал друзей играть антивоенные песни, гулять по городу. Это уже было после знаменательной лекции Владимира Путина. И, в общем, было понятно, к чему все идет. И Леша призвал друзей петь песни и попытаться через песни преодолеть это хотя бы морально. Он пошел в город. Мы уже как бы внутренняя семья и близкие понимали, что дело идет к печальной развязке, но Алексея как остановить было невозможно, было его решение. Он не успел сыграть ни одной антивоенной песни. Он пришел на Пушкинскую площадь с гитарой, увидел на этой площади одного человека, стоящего с супермаленьким плакатом. Это даже не плакат, это была бумажка, тетрадный лист, на котором было написано «Нет войне». И Алексей подошел просто к этому человеку, чтобы посмотреть, что написано на бумажке мелким шрифтом. Увидев, что там написано «Нет войне», Алексей пожал этому незнакомому человеку руку и тут же был арестован, собственно, вместе с пикетчиком и близстоящими гражданами. Дальше всех отпустили, Алексея не отпустили, был суд, на котором уже я присутствовала, потому что эта бумага, судебная доверенность, дает возможность не только посещения человека в спецприемнике, но также участие наравне с адвокатом в судебном заседании. Ну, это было довольно выдающееся судебное заседание, оно происходило минуту в минуту с первым антивоенным большим митингом 24 числа вечером на Пушкинской площади. Коротко расскажу не только вот про Алексея, но и вообще про обстоятельства этого дня, потому что действительно для моей семьи это был какой-то роковой день и стечение всех тяжелых обстоятельств, которые только возможны, потому что, повторюсь, в начале 7 вечера я нахожусь на судебном заседании над Алексеем. В этот момент мне моя 14-летняя дочь пишет, что она идет на Пушкинскую площадь, иначе она поступить не может. Но чтобы я не волновалась, она прерывает со мной связь. Я пишу ее отцу: беги на площадь, найди дочь, как-то обеспечи ее безопасность. В этот момент судья выносит Алексею приговор 30 суток административного ареста. Вот еще из таких нюансов, произведших на меня впечатление про свидетелей. Мы ходатайствовали о привлечении свидетелей, собственно, человека, который с плакатом стоял, которому Леша пожал руку, и люди просто стоящие на площади, и они согласились. Удивительным образом судья удовлетворила ходатайство, свидетелей привлекли к судебному заседанию, они клялись о том, что они будут говорить правду и только правду, они выступили, и дальше в заключении судьи, ну, я так понимаю, что теперь это тоже обычная практика, была замечательная строчка: в связи с тем, что свидетели проявили симпатию подсудимому, их словам суд не может доверять. В общем, Алексей получил 30 суток административного ареста. В этот же вечер моя дочь, оказавшись на Пушкинской площади, получила дубинками по голове от правоохранительных органов. Ее отец, пытаясь как-то оградить ее от дубинок, получил еще больше дубинок и был арестован. Параллельно моя свекровь, стоящая на другой части этой же площади с плакатом «Матери против войны», была задержана и провела ночь в ОВД. После этого был суд, и она была приговорена к штрафу. Ну, а дальше Алексей отбывал наказание. Я навещала его благодаря той самой замечательной бумаге судебной доверенности, слушала его истории, слушала, как он сравнивает два разных опыта пребывания в спецприемнике. Это было два действительно очень разных опыта, хотя спецприемник был один и тот же. Он находится на улице Фруктовая, в городе Москва.
Мы вернемся после объявлений.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Партизанский протест. Судьба антивоенного протеста в России. Искусствовед Катерина Беленкина продолжает рассказ об аресте брата, музыканта Алексея Беленкина.
Катечка, мне кажется, было бы очень хорошо, если бы ты сказала вот о разнице первого месяца в заключении и второго.
То, что я знаю от моего брата Алексея, первое заключение далось ему гораздо легче и проще. Может быть, потому что это некий первый опыт лишения свободы, в котором есть и какая-то доля романтизма, и героизма, есть какая-то доля любопытства и каких-то разных других любопытных с точки зрения опыта штук. Но атмосфера в камере, несмотря на то, что в его камере не было политических заключенных, в этих спецприемниках это сидят в основном люди, у которых проблемы с алкоголем, они дебоширы, или они в очередной раз садятся пьяные за руль, или это уголовники, которые, вернувшись с зоны, должны ходить отмечаться в какие-то специальные учреждения, забывают это делать, и их вот сажают. И в первом вот случае контингент был в основном только такой, но не было никакого в этом морального противоречия, все было ожидаемо для Алексея, и к нему хорошо относились. А во второй раз, несмотря на то, что 50, ну или 40% его сокамерников, это были люди, задержанные на митингах, атмосфера была тяжелой. Во-первых, что для меня было поразительно, на митингах задерживали в том числе и людей, которые выходили с совершенно другими убеждениями. Ну, мы все видели ролик про девушку в кепке, которая говорила, а вот я сюда пришла, потому что я поддерживаю действия российских властей и российской армии, и тоже была задержана. Так вот, в Лешиной камере были люди, которые приходили на площади с совершенно противоположными мыслями, целями и убеждениями, и тоже задерживались и оказывались в камере. Поэтому в камере происходило некоторое противостояние, да, разных идеологий. Это было непросто. Второе – полная изоляция информационная. Все, конечно же, знали о том, что идет война, но кроме «Новой газеты», которая приходила исправно все эти дни, но, наверное, вы знаете, что «Новая газета» не могла писать о войне. У нее вторая страница – это белая страница, на которой написано, что здесь было бы написано то, о чем мы не можем говорить. Но, тем не менее, из других каких-то статей, между строк, какую-то информацию можно было получить. И вот Алексей еще трогательно рассказывал, что в тюрьме все время играет радио. И для Алексея, он профессиональный музыкант, для него это было тяжелейшим испытанием, когда 24 часа в сутки у тебя играет радио, какое-то типа русское радио. Но в отличие от предыдущего срока, были очень часто новости. Эти новости были, опять же, с обходом слова «война» и темы войны, но из них тоже можно было почерпнуть какую-то информацию. Помимо этого, раз в день всем задержанным дается возможность получить на 15 минут телефон, благодаря этому тоже знать о том, что происходит вне тюрьмы, вне спецприемника. Ну и потом, после этого вала информации 15-минутного, как-то его обсуждать и переживать. Но вот, насколько я понимаю, единомыслие даже среди тех, кто вышел на площадь по разным причинам или на какие-то акции, единомыслия не было, атмосфера была крайне накаленная, все люди находились в очень тяжелом психологическом состоянии из-за происходящего в Украине. Очень много конфликтов, очень много, ну, просто тяжелых моментов. До драк не доходило, но просто этот месяц вот для Алексея дался в разы тяжелее, чем предыдущее задержание. Ну, все сокамерники читали «Новую газету», несмотря на цензуру, которая особенно была сильна вот в момент начала войны. И в газете, опять же, нельзя было писать многие слова и вообще освещать какие-то темы. Алексей меня все время спрашивал, вот я приходил, он говорит, сколько жертв? И мне вот тяжелее всего было уходить от этого ответа, потому что говорить ему, ну, и он говорил, ну, там десятки жертв или сотни, а их уже были тысячи, но вот «Новая газета» ничего об этом писать не могла. Поэтому Алексей, ну, вот пребывал в таком тяжелом неведении о масштабах происходящего. Но в какой-то момент они все вместе написали письмо на имя Муратова в «Новую газету», просто письмо благодарности о том, что спасибо большое, что вы делаете свою работу. Для нас, заключенных, это очень важно и очень ценно. И отправили это письмо. На следующий день к ним пришел начальник тюрьмы, начальник этого спецприемника на разговор. Он решил, что они написали какую-то кляузу, ну, какой-то, что, мол, типа, их плохо содержат и так далее, потому что такое коллективное письмо, о чем же оно еще может быть. Но вот не знаю, получила ли «Новая газета» это письмо или нет, но в любом случае это вот такой нюанс. Ну да, и там нельзя передавать, можно передавать книги, но нельзя ничего рукописного или машинописного в компьютере напечатанного, то есть никакого рода писем, даже стихи, я хотела передать ему стихи нашего любимого поэта Федора Сваровского, но оказалось, что там автограф. Нельзя.
Катечка, я вот еще что хотел спросить. А было ли ощущение в последнее время, в последние недели, как-то сгущается обстановка, как-то совсем близко к концлагерю и по поведению полиции, и по разрешенным средствам массовой информации и так далее?
В конце марта вещь, которая произвела, наверное, на меня самое сильное впечатление, это каждый раз, когда я ехала в метро, вот в том числе навещать Лешу в этот спецприемник номер один на Нахимовском проспекте, на каждой станции, на каждой платформе стояла полиция и останавливала абсолютно рандомно людей, требовала предъявить телефон. Не знаю, что потрясало меня больше, сам факт наличия этого требования или то, что люди соглашались и давали телефон. И дальше подробно изучали, да, содержимое этого телефона. Это на меня, конечно, произвело тогда, наверное, сильнейшее впечатление, да, вот нарушение всех возможных вообще частной жизни и так далее. И, кстати, на Нахимовском проспекте там вообще очень мало людей, но там стояло около 5 вот сотрудников, и мне было трудно тоже мимо них как-то маневрировать, чтобы избежать этой ситуации, потому что я бы, конечно, телефон не дала, но это, наверное, плохо бы кончилось, я не знаю даже как. Но, наверное, просто тебя ведут на дополнительную беседу, а дальше ты все равно вынужден отдать телефон. Я не удаляла ничего в телефоне, пока мы находились в России. Когда в аэропорт поехали, я все-таки большую часть частной переписки сокрыла, но так в ежедневной жизни подвергаться внутренней цензуре и каждый день думать, кому ты что писал, конечно, было очень тяжело морально, но вот такая вещь была. Ну и уезжали мы тоже довольно тяжело. Алексея в аэропорту на паспортном контроле подошли к нему люди в погонах и куда-то повели, но тут опять я с этой бумажкой стала требовать, чтобы в моем присутствии Алексея допрашивали или что-нибудь там от него хотели. Ну, в общем, все это как-то закончилось в нашу пользу, и мы покинули Российскую Федерацию. Но из последних вот новостей моя подруга, на нее написали соседи, донос, и вот этот нюанс, что соседи в центре Москвы, на Маяковской, пишут донос на девушку с двумя дочками, с собакой. В общем, на нее был написан донос, что она повесила в лифте маленькую листовку «Нет войне», и на суде были подписи этих людей, соседи, два разных соседа, и она вышла гулять с собакой просто ранним утром и была задержана. Единственное, удалось убедить довести до квартиры собаку, а дальше ее вот судили, и суд 40 тысяч штрафа, донос соседей. Судя по всему, соседи, с которыми просто был конфликт из-за собаки. То есть это все настолько возвращается, и настолько в это трудно поверить, что это то, о чем мы читали Про времена наших бабушек и дедушек. А вот тут соседи недолюбливают лающую собаку и пишут доносы.
Вот все-таки, как вы думаете, что будет дальше? Эти вот очень похожие на лукашенковские, да, чем-то похожие на сталинские репрессии, им удастся полностью подавить протест? Он совсем перейдет в какие-то анонимные, в кавычках, партизанские форумы, как это в Беларуси, или какие возможны варианты развития событий при таком законодательстве, при таком поведении полиции?
Борис, в твоем, в общем, вопросе до некоторой степени содержится ответ. К сожалению, приходится подходить к таким вещам, как протест против войны, выступление за правду, да, не только с эмоциональным восприятием, да, восхищением и поддержки, но и аналитически. Если мы попробуем так посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, какова цена протеста? С одной стороны, очевидно, что мирный и безопасный протест сегодня невозможен. Соответственно, на мой взгляд, ожидать как бы красиво оформленных собравшихся демонстрантов, которые будут выходить, не стоит. С другой стороны, пока позволю себе сказать, что цена протеста не такая высокая, чтобы его полностью подавить. Из этого следует, что мы будем сталкиваться вот с таким партизанским протестом. Действительно, это очень хорошая формулировка. Думаю, что он будет принимать все более и более разнообразные и изощренные формы. Его роль не организующая, но его роль постоянно давать возможность обществу почувствовать, что альтернативная точка зрения существует, и где-то есть люди, и их не очень мало, не 1-2 на всю страну, а гораздо больше, которые не только думают по-другому, но и рискуют эти мысли высказывать. Когда и если общественное мнение изменится, безусловно, не от сегодняшнего такого агрессивного сплочения вокруг флага, но перейдет от возбуждения к разочарованию, наличие такого протеста в какой-то момент может оказаться тем огнем, который может подтолкнуть ситуацию к изменениям. Самое главное, как и раньше, надо помнить, что те люди, которые сегодня протестуют, сегодня рискуют высказывать свою позицию, даже анонимно, они спасают честь российского народа, они показывают и нам, и всему миру. Не все российское общество поддерживает войну, не все российское общество готово из каких бы то ни было побуждений, страха ли, патриотического возбуждения собираться вокруг президентского флага, и значит, здоровая часть у российского общества есть.
Катя?
Боюсь, что у меня довольно пессимистичный взгляд, наверное, судьбу русского, российского протеста. Честно говоря, он у меня уже очень давно. То есть, наверное, как бы история с войной окончательно поставила точку и вообще какие-либо иллюзии развеяла. Мне стало понятно, что с протестом у нас совсем не получается. Не так давно, наверное, в связи с делом Алексея Навального, все-таки когда весь мир наблюдает некоторую потрясающую историю главного оппозиционера России, травят на глазах у всего мира. На глазах у всего мира он чудесным образом выживает и самым героическим и потрясающим образом возвращается на родину, где оказывается тут же арестованным. И вот несмотря на то, что мы живем в кинематографе, и вот сейчас, очевидно, все должны выйти и поддержать этого человека с мировой славой и абсолютно беспрецедентным героизмом, и такого рода поддержку общество ему не оказывает, то у меня, наверное, с той минуты особых иллюзий нет, но, наверное, 24 февраля эта иллюзия опять возникла ровно на один вечер, на тот самый вечер, что вот сейчас выйдут, но нет. Не вышло, но чтобы какой-то придать нашему разговору какой-то положительный, позитивный окрас, и что-то я хочу сказать, и я точно знаю, что в России сейчас до сих пор находится очень много несогласных людей, среди них очень много смелых людей, светлых людей, творческих людей, и они делают, стараясь находиться в более или менее безопасной какой-то форме, тем не менее они делают много вещей. Является ли это эффективным? Мне кажется, сейчас разговор бессмысленный. Если у нас как бы военная диктатура, то это скорее личный протест. Мне не очень нравится слово партизанский протест, мне больше нравится слово личный протест. Вот личного протеста в России очень много. Другое дело, насколько он работает в пользу там, нашей чести, репутации, как государства, как общества, но он, по крайней мере, помогает человеку, частному человеку не сойти с ума.
Партизанский протест. Судьба антивоенного протеста в России. Искусствовед и куратор Катерина Беленкина, журналист Борис Грозовский, директор Сахаровского центра, историк Сергей Лукашевский. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.